Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Иакове, брате Господнем по плоти, и в завершении нашей передачи литературная страница.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы начали говорить о классификации трудов Плотина, и сегодня мы продолжим рассказ об этом.
Порфирий решил издать работы Плотина, разбив их на 6 групп по 9 трактатов в каждой группе. 9 по-гречески «эннеа», поэтому с тех пор трактаты Плотина принято называть «эннеадами», то есть 9. Порфирий объясняет, почему он разбил именно на 6 9, потому что трактаты очень четко разделялись на 6 групп. В первую эннеаду, или в первую группу, Порфирий поместил трактаты об этике, во вторую – трактаты, посвященные изучению природы, космоса, как говорили греки, в третью – трактаты, занимающиеся смежными вопросами на философском уровне, как бы мы сказали, работы натурфилософские, четвертая посвящена работам о душе, пятая – трактатом об уме, и 6-я, самая большая по объему эннеада, включает в себя трактаты о едином. Но слова «душа», «ум» и «единое» – эта терминология нам будет гораздо более понятной, когда мы ознакомимся уже, собственно, с учением Плотина.
Но, тем не менее, не все философы согласны с подобным разделением трактатов Плотина.
С тех пор существуют 2 традиции издания работ Плотина. Одна, самая многочисленная, старается не изобретать ничего нового и издает работы Плотина именно в той редакции, которую предпринял Порфирий. Другая же традиция считает, что Порфирий несколько исказил все же первоначальный замысел Плотина, а с другой стороны, понять работы Плотина лучше, когда мы читаем их в том порядке, как сам Плотин их писал. Здесь видно развитие его мысли, здесь видно, как появляется новое понятие, как Плотин ищет ответы на мучившие его вопросы. Поэтому существуют и издания работ Плотина в хронологическом порядке, тем более, что Порфирий дает нам и такую возможность, перечислив работы Плотина именно в том порядке, как они были написаны. Работы Плотина издавались достаточно часто. Переводы Плотина существуют практически на все европейские языки. Один из первых переводов на латынь был предпринят еще в XV веке знаменитым ренессансным философом Марсилио Фичино.
Ну, это эпоха Возрождения, как мы помним.
Да, это один из величайших представителей философии эпохи Возрождения. А начиная с XIX века и особенно в XX веке, переводы Плотина на европейские языки появляются в огромном многообразии.
Виктор Петрович, а в России интерес к философии Плотина когда появился?
Интерес к работам Плотина проявился достаточно давно. И еще в XIX веке профессором Маливанским была предпринята попытка перевести некоторые работы Плотина. В начале XX века мне известно, что профессор Петербургской духовной академии Александр Иванович Бриллиантов получил задание перевести работы Плотина полностью на русский язык, но этому проекту помешала война и революция. И потом работы Плотина переводились только лишь в каком-то случайном эпизодическом порядке. И лишь недавно появился перевод «Эннеад», предпринятый Сидашем. Этот перевод классический, это издание в таком порфирьевском духе. И совершенно недавно, менее года назад, вышел перевод Юрия Анатольевича Шичалина, который издал работы Плотина в хронологическом порядке. Как сказал Юрий Анатольевич, незачем доверять издание работ Плотина язычнику, то есть Порфирию.
Но это неудивительно, потому что действительно язык Плотина очень сложен, и чтобы переводить его, надо очень хорошо знать его философию.
Да, не только язык греческий, но и философию. Читать Плотина на греческом языке, я сам в свое время пытался это делать и даже переводил один трактат, и могу с уверенностью сказать, насколько это тяжелая работа, перевод трактатов Плотина. Но сейчас, к счастью, практически все работы Плотина на русском языке имеются.
Некоторые говорят, чтобы лучше понять Плотина, надо читать его каждый трактат и вникать в него. А с другой стороны, чтобы понять каждый трактат, надо, в общем, знать его философию достаточно хорошо.
Вы отмечаете серьезнейшую проблему понимания, проблему, которая в XX веке получила название проблемы герменевтического круга. Вопрос усложняется тем, что Плотин стремился изложить свое учение систематически. Плотин представлял себе свою систему, он имел ее в своем уме, но занятия проводил по каким-то конкретным вопросам, посвящая занятия и, соответственно, свои трактаты конкретным проблемам. Что такое провидение, то есть судьба, что такое время и вечность, что такое человек и чем он отличается от животного, что такое душа, бессмертна она или нет, почему человек размышляет, что такое Бог, познаваем он или нет. А все эти вопросы мы можем понять только лишь зная, как и Плотин, всю систему целиком. А здесь получается круг. Чтобы узнать всю систему целиком, нужно прочитать все работы, а чтобы понять каждую работу, нужно знать всю его систему целиком. Ну, с этой проблемой мы с вами уже сталкивались, уважаемые радиослушатели, тогда, когда изучали Платона. Недаром Плотин – гениальнейший ученик Платона. Как Платон излагал свою систему в диалогах, посвященных конкретным вопросам, справедливости, красоте, истине, мужеству и так далее. Так и Плотин использует тот же самый метод Платона, Единственное, что стиль его изложения не диалогический, а гораздо более классический, такой вот философский.
Виктор Петрович, такой вот вопрос возникает. А знал ли Плотин о христианстве? Мы уже сказали, что одним из учеников Аммония Сакаса был Ориген, христианский философ. А вот Плотин был знаком с христианством? К тому же мы уже сказали, что он учился в Александрии, и там уж наверняка он встречался с христианскими философами.
Конечно, в III веке философу, который интересуется всем, что написано людьми по поводу истины, философе, который жил в Александрии и в Риме, двух интеллектуальных центрах того времени, конечно же, представить себе, что Плотин, этот величайший мудрец, ничего не знал о христианстве, ну, невозможно. Но, с другой стороны, ни одной мысли христианской, ни одного упоминания о Христе в работах Плотина мы не находим. Есть у него одна работа, которая называется «Против гностиков». Гностики – это известная околохристианская ересь или секта, очень популярная в это время. И это также позволяет нам сделать вывод, что Плотин наверняка знал о христианстве, если написал работу о противниках христианства, точнее говоря, о тех, кто искажал христианство. Но, тем не менее, даже и в этой работе он ни словом не говорит о Христе.
Примечательно то, что Порфирий, он все-таки написал такую работу антихристианскую.
И это вы правильно замечаете. Важно, что Порфирий не то, что написал работу антихристианскую. В молодости Порфирий сам был христианином. И наверняка, если Плотин любил своего ученика и доверял ему хранение и издание своих работ, наверняка он беседовал с Порфирием и на эту в том числе тему. Ведь, скажем, есть одна работа, очень небольшая работа Плотина, называется «О разумном исходе из жизни». Она явилась результатом беседы Порфирия и Плотина. Как-то Порфирий пришел к Плотину с вопросом, что поскольку душа в теле томится, как в гробнице, то не лучше ли было бы пораньше расстаться с этой гробницей? Не лучше ли было бы окончить жизнь самоубийством? Такая вполне простая и логичная мысль молодого платоника. Плотин отговорил Порфирия от этого неблагого дела, и результатом этой небольшой беседы явилась работа о разумном исходе из жизни. Главный вывод – в которой состоит в том, что когда богам будет угодно, тогда человек и умрет. Всему свое время человек подвластен некой божественной судьбе, некоему божественному замыслу. Но если эта беседа дошла до нас, то наверняка Порфирий с Плотином вел и другие беседы, может быть, и о христианстве, но о них мы не имеем никаких свидетельств. Я думаю, что этому есть очень важное объяснение. И это объяснение кроется в способе решения Плотином той главной проблемы, которая его волнует. По всей видимости, Плотина не устраивает христианское, то есть религиозное решение этой проблемы. Плотин – это действительно греческий философ. Вот как по апостолу Павлу. «Эллины ищут мудрости». Вот Плотин – это классическая иллюстрация этого Павлова замечания. Он ищет мудрости, а не веры.
Как апостол Павел говорит, христианство – это безумие для эллинов.
Конечно, безумие. То есть христианское учение о распятом Христе, оно не подвергается никаким разумным доказательствам. Это безумие. Оно неразумно. Плотин же философ, для него важны разумные доказательства. И поэтому, наверняка, зная о христианстве, он не принимает его в расчет. Он строит свою философскую систему строго рассудочно, рационально, можно сказать, научно. Для Плотина, как для философа, важно научное, убедительное, доказательное решение всех вопросов. Он не может доверить решение вот этих важных для него проблем такому ненадежному, с его точки зрения, авторитету, как вера.
Мы можем здесь и также сказать, что кроме того, что Плотин не стал христианином, он также не был язычником.
Это тоже факт. Причем это факт вдвойне удивительный, потому что мы видим Порфирий не то что ученик Плотина, его издатель, но глубокий философ, о котором блаженный Августин высказывался в некоторых местах даже как о более глубоком, чем Плотин. И тем не менее о религиозности Плотина и отношении Плотина к языческой религии Порфирий пишет следующее. «Когда однажды Амелий, человек очень богобоязненный, всякое новолуние и всякий праздничный день, ходивший по всем храмам, предложил и Плотину пойти с ним, тот сказал, пусть боги ко мне приходят, а не я к ним. Но что он хотел сказать такими надменными словами? Этого ни сам я понять не мог, ни его не решался спросить». Вот удивительная фраза. Как мы увидим с вами, вся философия Плотина пронизана таким вот ощущением наличия божественного мира в душе человека. И поэтому фраза «пусть боги ко мне приходят, а не я к ним» – это фраза естественная для философии Плотина. И эту фразу не понимает Порфирий, один из лучших учеников Плотина. Поэтому действительно отношение к религиозности, по всей видимости, играет здесь некоторую роль. Порфирий скорее язычник по своим религиозным понятиям, он не может понять, как это могут боги к нам приходить. Мы должны к ним идти в храм, мы должны им приносить жертву.
Ну да, потому что боги – это те статуи, которые стоят в храме, как они могут прийти.
Да, а Плотин – это классический философ. Он еще не христианин, но уже не язычник. Он классический философ, он доверяет только философии. Как бы мы сейчас сказали, доверяет только науке, только разуму. И для него это единственная почва, единственный способ обрести истину.
Ну ведь в свое время, когда мы говорили о Платоне, мы говорили, что Платон – это христианин до Христа. То есть вот идеи христианства, они ему близки, и во многом он приближается к христианству. Так, может быть, здесь ученик Платона, Плотин, он как раз какие-то идеи заимствует у Платона?
Ну, не то, что заимствует, ведь философия Плотина называется неоплатонизмом. Плотин во всех своих трактатах пишет об одном – «Я ничего нового не создаю, я комментирую Платона». То есть с точки зрения Плотина – он чистый платоник. Один из главных аргументов для него – это Фесси. Он, то есть Платон, сказал. Но с другой стороны, как замечает Порфирий, и вот здесь как раз удивительная глубина проникновения, наоборот, Порфирия в понимание философии Плотина, что аристотелевских положений у Плотина даже больше, чем платоновских. Это удивительно, тем более, что сам Плотин об этом не говорит. А Порфирий это прочувствовал. То есть видно, что Порфирий тоже глубокий философ. Кстати говоря, на последующую философскую мысль гораздо больше, так вот чисто внешне, повлиял именно Порфирий. Но об этом мы будем говорить в свое время. Но тем не менее, вы правильно отмечаете, что как Платон предвосхитил многие положения христианства, именно такие вот философские положения христианства, так и Плотин в еще большей степени их отметил. И поэтому философия Плотина оказалась той философией, которая помогла поставить христианское богословие на серьезное философское основание.
Ну, как мы знаем, учение Плотина оказало серьезное влияние на христианскую философию, и многие положения были потом развиты в христианстве.
Да, и такие христианские богословы, одни из величайших отцов церкви, такие как блаженный Августин, Григорий Ниский, преподобный Максим Исповедник, Дионисий Ареопагит – понять их философию без знания учения Плотина просто невозможно. Вот, кстати, о блаженном Августине. Это очень любопытный такой и очень важный факт. Немножко отвлечемся, но я думаю, что это поможет нам понять суть философии Плотина. Об этом мы в свое время поговорим подробнейшим образом, когда будем говорить об Августине, и узнаем, что Августин долгие годы никак не мог принять Христа и поверить во единого Бога, потому что он не мог решить для себя сложнейшую проблему существования в мире зла и страданий. Как может быть так, чтобы Бог, который всемогущ и благ, не сделал так, чтобы в мире не страдали праведники хотя бы? И поэтому Августин долгие годы был сторонником ереси манихейства, утверждавшей существование двух богов – доброго и злого. ни беседы со своей матерью Моникой, ни беседы с епископом Амвросием Медиоланским не помогли Августину принять истину христианства. Он оставался манихеем, хотя также чувствовал внутреннюю противоречивость манихейства. Помогло стать христианином Августину чтение работ Плотина. И Августин об этом в своей знаменитой исповеди, так называется его работа, написанная в жанре исповеди перед Богом, в этой работе Августин пишет удивительные слова. «Однажды мне попались книги одного платоника, переведенные с греческого на латынь». Ну, понятно, что здесь речь идет о Плотине. «И в них я прочитал в других правдословах, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог», и так далее. Августин цитирует долго Евангелие от Иоанна. То есть не в Евангелии он прочитал об этом, не у святителя Амвросия Медиоланского, с которым он был знаком до этого несколько лет. Он об этом не узнал. Он прочитал об этом у Плотина. Конечно же, не цитату из Евангелия он прочитал у Плотина. Конечно же, речь идет у Августина о том, что он понял Евангелие, понял христианскую мысль благодаря чтению Плотина. Он таким образом смог перевести на философский язык Евангелие, и переводчиком послужил для него Плотин.
Ну, то есть, читая Плотина, для него открылся смысл христианских слов.
Да, и после этого Августин принимает святое крещение, становится впоследствии священником, затем и епископом, и благодаря глубочайшему знанию и пониманию философии Плотина создает стройнейшую систему христианской философии. Это лишь один наиболее яркий пример влияния философии Плотина на мышление христианского философа. Но таких примеров достаточно много. Поэтому знание философии Плотина поможет нам гораздо глубже понять христианское богословие, особенно богословие отцов церкви.
Здесь, в принципе, можно понять вот такой опыт Плотина, потому что, как мы уже сказали, он всего лишь комментировал тот опыт, который уже накопился до него. Это и Сократ, и Платон, это и Аристотель. И он как бы взял от них самое лучшее. Он впитал их мысли, впитал их идеи и уже представил некоторый синтез такой.
Я думаю, что Плотин, возможно, считал именно так. Но в действительности все же я убежден, что Плотин создал свою собственную, уникальную, очень глубокую философскую систему. Не случайно некоторые историки философии говорят о неправильности термина неоплатонизм. По крайней мере, по отношению к Плотину необходимо говорить о плотинизме. И этому есть основания. Я думаю, мы поймем, что Плотин – это не простой компилятор и не комментатор учения Платона, и даже не тот человек, который просто создал некоторый синтез из различных идей греческой философии. Плотин создал уникальную систему, во многом, по моему убеждению, предвосхитив положения, которые были открыты гораздо позднее, даже в XVIII и в XX веке. Идеи Плотина можно понять, когда знаешь Канта, когда знаешь Гуссерля, когда знаешь Декарта. Это действительно удивительный философ. И не случайно все же именно Плотин подводит некоторый итог тысячелетнему развитию греческой философии. Но я думаю, что лучше всего мы поймем это, знакомясь уже собственно с философией Плотина, о его величии и о его особенности.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Плотина.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Плотина. Разные философы предлагали разный подход к изучению Плотина.
Для того, чтобы понять Плотина, нужно понять ту проблему, которая стояла перед ним, те вопросы, которые его волновали. Плотин – это философ, который жил в особое время. Давайте вспомним, что такое третий век после Рождества Христова, в который жил Плотин. Это было время чрезвычайно тяжелое. С одной стороны, христианство, как религия добра, религия любви, еще совершенно не распространилось, и о нем мало кто знал. А религия греческая, религия римская в это время уже никого не интересовала. Религия отцов, религия, которая соединяла римлян в какую-то общность, давно ушла в прошлое. Для граждан Рима главным было просто принести жертву статуе императора раз в год, засвидетельствовать тем самым, что он нормальный, добропорядочный гражданин Римской империи, и все. Главные вопросы, которые его волновали, это вопросы развлечения и питания, хлеба и зрелищ. Вот основной лозунг того времени.
Ну да, мы знаем, что даже сама Римская империя не ставила себе задачи то, чтобы человек имел какие-то определенные религиозные воззрения. Главное, чтобы они признавали культ императора. Остальное – это уже твое право веровать во что ты хочешь.
Да, это было очень страшное время. Время, когда никакая религия людей не объединяет, когда никакая религия не является основой человеческой жизни, это время нивелирует саму человеческую жизнь. Это было время бесконечных войн, грабежей, нашествий рабов на Рим, бунтов, восстаний рабов. Время, когда человеческая жизнь практически ни во что не ставилась. И Плотин, живший в это тяжелейшее время, сам, конечно же, видевший всю мерзость человеческого вот этого падения, как мы помним, он участвовал в одном из военных походов, конечно же, он не мог не быть взволнован этим вопросом. И главный вопрос, который стоял перед Плотином, это проблема нравственного падения человека.
Ну да, тот же вопрос интересовал Платона.
Если мы вспомним философию Платона, то мы увидим, что действительно Плотина и Платона в этом плане очень многое объединяет. Единственное, что Платона взволновала смерть Сократа, а Плотина взволновала всеобщее падение нравов людей. И Платон, и Плотин прежде всего искали ответа на этические проблемы. Во-первых, почему человек пал так низко, а с другой стороны, можно ли сделать так, чтобы человек все же вернулся к своему человеческому состоянию?
Как мы помним, этические проблемы, они являются доминирующими для философов, уже начиная с Аристотеля.
Да, это объединяет всех философов эллинистической эпохи. Поиск идеала мудреца, поиск ответов на вопрос о добре и зле, о счастье и смысле жизни. И Плотин, конечно же, в этом плане мало чем отличается от стоиков и скептиков. Вот эта этическая проблема и лежит в основе платиновской философии. Конечно, Плотин следует методу Платона, и для того, чтобы ответить на этот вопрос, он выстраивает всю систему.
Но ведь мы знаем, что есть еще один ключ понимания философии Плотина.
Ну, мы просто сейчас поговорили о том, что Плотина волновало. Вот этот подход, как мы с вами увидим, он верен для понимания любого философа. Мы не поймем мысли философа, если не погрузимся в ту проблему, которая его волновала, если не увидим главный смысл, главную цель его философии.
Чтобы понять философию Плотина, надо также иметь в виду мистический опыт, который он имел.
Да, об этом говорит Порфирий. В жизнеописании Плотина Порфирий пишет, что Плотин 4 раза в жизни имел такое необычное состояние, то, что мы привычно называем мистическим опытом. Сам Плотин тоже об этом пишет в одном из своих трактатов, который называется «О нисхождении души в тела». И вот что он пишет. «Пробуждаясь от тела к самому себе, я оказываюсь от всего в стороне, самого же себя внутри. Созерцая мир изумительной красоты, я глубоко верю в то, что главному во мне судьбой намечен удел нетленных, Я преисполнен сил жизни истинной и слит с бытием божественным. Утвердившись в нем, я охвачен силою того бытия, что превосходит все остальное в умопостигаемом. И вот опора моя там. После такого успокоения в божественном, снизойдя от ума к рассуждению, я всякий раз недоумеваю, как объяснить это мое нынешнее сошествие вниз, и как душа моя вообще оказалась рожденную внутри тела.
Ну да, здесь сразу вспоминается то, как Плотин относился к своему телу. То есть он всегда как бы стеснялся, что он пребывает в теле. Здесь это очень чувствуется, очень видно, ярко.
Тем более, что для него существовало непосредственное свидетельство этому. Он непосредственно испытал вот этот выход из своего тела, о котором он говорит, понимая, что высказать его невозможно.
Виктор Петрович, но вот с христианской точки зрения, как мы можем воспринимать этот опыт Плотина? Потому что мы знаем, что у христианских подвижников был такой опыт, но ведь не всякому видению мы можем доверять. Ведь есть такое состояние, как прелесть.
Вот прежде чем ответить на ваш вопрос, давайте вспомним, что примерно о таком же опыте пишет апостол Павел в послании к Коринфянам. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь». Вот давайте попытаемся сравнить эти слова апостола Павла с плотиновскими словами. Во-первых, апостол Павел обращает внимание на то, что в этом состоянии он становится уже не собой. Он как будто другой человек. Это не тот грешный человек, которым он себя сейчас воспринимает, а другой человек. Четко видна разница между тем человеком и этим. С другой стороны, он даже не знает, кем он там был. В теле ли или без тела. Он ничего не знает. То есть явно происходит преображение его бытия, о котором, в частности, также говорит и Плотин. Но есть и другая вещь, которая отличает плотиновский опыт от опыта апостола Павла. Апостол Павел четко говорит, он был в раю, он слышал голоса неизреченные, которые нельзя передать. Вот этого четкого знания, четкого понимания у Плотина нет. Плотин просто был в некоем мире, который чрезвычайно сладостен и благостен.
Ну, может быть, просто он не знал название этому миру?
Конечно же, он и не мог его знать, потому что Плотин не был просвещен светом Христовой благодати. Вот в этом отличается религиозный опыт христианских подвижников, христианских святых, от религиозного опыта вне христианских философов, мыслителей и подвижников. Я бы сказал здесь следующими словами. Человек, находящийся вне Христовой Церкви, который испытывает этот опыт, он испытывает приобщение к какому-то истинному бытию. Но что это за бытие, он сказать не может. Более четкое и ясное понимание, каково это бытие, дается только в Церкви. Вот если угодно, вот такое сравнение. Атеистов мы можем с вами сравнить с полностью слепыми людьми. Теми людьми, которые, будучи слепыми, абсолютно уверены в том, что они нормальны, и ничего, кроме этой черноты, нет. Если человек вдруг в результате какого-то врачебного вмешательства или чудесного случая стал различать свет и тьму, он понимает, что есть какой-то яркий свет, и что он есть действительно, это придает ему чувство радости. Вот это я могу сравнить с опытом внецерковных мыслителей. А когда же человек обретает зрение полное и начинает видеть краски и предметы, вот это опыт христианских мыслителей.
Ну, в принципе, ведь Плотин, он был богоискателем, он искал истину, а истина есть Бог. Может быть, здесь можно даже понять отчасти этот мистический опыт, потому что Господь, он открывается всякому ищущему его. Господь сам сказал, что я хочу всем спастись и прийти в познание истины. То есть, может быть, и Плотину было в некоторой степени гадательно приоткрыта эта тайна.
Наверное, вы правы. Сказать о причинах этого его видения Я не могу, потому что это находится вне пределов моей компетенции. Единственное, что я могу согласиться с вами, что наверняка это была не какая-то медитация. Плотин не стремился достичь такого состояния путем каких-то телесных упражнений или, как иногда шутят, наркотических опьянений. Понятно, что вот наркотическое опьянение может привести только к состоянию блаженства, но не к состоянию убежденности в истинности того бытия, в котором Плотин находился. А ведь у него было именно это. Он попал в другое бытие, настоящее, после пребывания в котором нисхождение в тело кажется чем-то странным. Это все равно, что если представить себе, что мы живем, ходя по потолку, вверх ногами, вдруг один раз оказались на полу, почувствовали, что это нормально, правильно, естественно, и потом вдруг опять стали ходить по потолку, и не думаем, а почему? Мы нарушаем все законы. Почему гравитация нас не сваливает вниз? Иногда историки философии говорят, что у Платона тоже был такой религиозный опыт. Иначе как объяснить его знаменитый миф о пещере, где говорится о том, что некий человек также вышел из пещеры в мир настоящих предметов, и он убежден, что эти предметы существуют. Вернувшись в пещеру, он понимает, что тени – это тени. Никакие уговоры его уже в этом не убедят, что якобы ему показалось, якобы у него галлюцинации и так далее.
Ну да, сидя в пещере, наблюдая внешний мир, он видел только тени проходящих людей, животных, и он думал, что это и есть настоящий мир. Но выйдя из пещеры, он убедился, что мир совсем иной.
Совсем иной, потому что настоящий мир полон настоящих вещей, красок, звуков, цветов и так далее. Конечно же, игнорировать этот мистический опыт Плотина в его философской системе невозможно. Но я думаю, что этот опыт является, с одной стороны, поддержкой Плотину для решения его философских проблем. Там, где он вдруг приходит к сложным выводам и начинает сомневаться, вот этот опыт поддерживает, убеждает его. Нет, все равно этот мир существует, несмотря ни на какие сложности в его описании. Но Плотин все-таки это не религиозный мыслитель, это философ, настоящий классический греческий философ, который, как сказал апостол Павел, что эллины ищут мудрости, также старается этот мир объяснить.
Ну да, как мы говорили уже, что Плотин не мог такую важную проблему, как спасение, как достижение истины, поверить чувствам. Он все подвергал рациональному объяснению, то есть он пытался все объяснить с помощью разума.
Да, и фактически он старался доказать, что этот мир существует, исследовать этот мир, попытаться понять, каков он, состоит ли он из каких-то отдельных уровней, ипостасей, или он однороден. И далее, как считал Плотин, если он сможет объяснить этот мир, то он же сможет и объяснить человеку, как в этот мир он может попасть.
Ну, то есть вот мы наблюдаем, вот если так подвести некоторый итог, такую двойственность у Плотина. С одной стороны, видение мистические, а с другой стороны, стремление рационализировать вот этот опыт.
Да, иногда историки философии видят в этом главную проблему, главное противоречие плотиновской философии, противоречие между религиозным видением и философским описанием этого неизреченного опыта. Действительно, это проблема. Но Плотин, как философ, все же старается решить ее на путях именно философского ее описания.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Плотина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святой апостол Иаков, брат Господень по плоти. Апостол Павел в послании к Галатам пишет, что вместе с апостолом Петром почитались столпами церкви и апостолы Иаков и Иоанн. Святой Иаков был сыном Иосифа Обручника от его первой жены, и потому в Евангелии называется братом Господним. Согласно преданию, Господь Иисус Христос явился ему после своего воскресения и поставил его епископом Иерусалимской церкви. Таким образом, на долю апостола Иакова выпала особенная деятельность. Он не путешествовал с проповедью по разным странам, как остальные апостолы, а учил и священнодействовал в Иерусалиме, имеющем столь важное значение для всего христианского мира. Как глава Иерусалимской церкви он председательствовал на апостольском соборе в Иерусалиме в 51 году. Голос его здесь фактически был решающим, и предложение, сделанное им, стало резолюцией апостольского собора, о чем написано в книге «Деяния апостольских» в 15 главе. Это обстоятельство имеет важное значение, ввиду притязаний католиков возвысить апостола Петра на степень главы церкви, для того, чтобы затем утвердить это главенство за римским папой. Значение апостола Иакова еще более укрепляло его подвижническая жизнь. Он был строгий девственник, не пил ни вина, ни других спиртных напитков, воздерживался от мяса, носил одежду только льняную. Имел он обыкновение уединяться для молитвы в храме, и там коленопреклонно молился о своем народе. Он так часто простирался на землю в молитве, что кожа на коленях его огрубела. Служение апостола Иакова было трудное, среди множества самых ярых врагов христианства. Но он поступал с таким благоразумием и справедливостью, что его уважали не только христиане, но и иудеи, и называли опорой народа и праведником. Пребывая в должности иерусалимского епископа около 30 лет, он распространил и утвердил святую веру в Иерусалиме и во всей Палестине. Когда апостол Павел в последнее свое путешествие посетил апостола Иакова, то в то время собрались к нему пресвитеры и об успехах христианской проповеди среди евреев передали ему следующими словами: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Многие из евреев обращались в церкви и по одному доверию к слову праведника. Видя такое влияние апостола, иудейские начальники стали опасаться, как бы весь народ не обратился ко Христу, и решили воспользоваться промежутком времени между отъездом прокурора Феста и прибытием на его место Альбина, для того, чтобы или склонить Иакова к отречению от Христа, или умертвить его. Первосвященником в это время был безбожный саддукей Анан. При большом стечении народа апостола ввели на портик храма, и после нескольких льстивых слов пренебрежительно спросили: «Скажи нам о распятом». «Вы спрашиваете меня об Иисусе?» — громко сказал праведник. «Он сидит на небесах, одесную Всевышней силы, и снова придет на облаках небесных». В толпе оказалось много христиан, которые радостно воскликнули: «Осанна сыну Давидову!» Первосвященники же и книжники закричали: «О, и сам праведник в заблуждении!» и сбросили его на землю. Иаков мог еще подняться на колени и сказал: «Господи, прости им, они не ведают, что творят». «Побьем его камнями!» — закричали его враги. Один священник из племени Рехава: «Они не пили вина, жили в палатках, не сеяли ни пшеницы, ни винограда», начал уговаривать их: «Что вы делаете? Видите, праведник за вас молится». В эту же минуту один из увер, по ремеслу суконщик, ударил своим вальком апостола по голове и умертвил его. Вместе с ним было умерщвлено много христиан. Иудейский историк Иосиф Флавий, перечисляя причины падения Иерусалима, говорит, что Господь наказал евреев, между прочим, за убиение праведного Иакова. Апостол Иаков незадолго до своей смерти написал соборное послание. Главная цель послания — утешить и укрепить обращенных к вере иудеев в страданиях, которые предстояли им, и предостеречь их от заблуждения, будто бы одна вера может спасти человека. Святой апостол объясняет, что вера, не сопровождаемая добрыми делами, мертва и не приводит ко спасению. Церковное предание приписывает апостолу Иакову составление древнейшего чина божественной литургии. Прослушав житие апостола Иакова, обратим внимание и на то, что протестанты часто противопоставляют первохристианскую церковь той, что была в дальнейшей истории, считая последнюю чуть ли не безблагодатной. Но сам апостол Иаков из глубины веков обличает в своем послании ту же протестантскую ересь, которая говорит о спасении одной верой. Самая точная вера, по свидетельству предстоятеля, той самой церкви первых христиан, апостола Иакова, мертва без дел. Потому и один из первых идеологов протестантизма, Лютер, даже дерзнул исключить послание Иакова из канона Нового Завета. Слишком уж колола ему глаза правда слов апостольских.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев, Чехов. Глава девятая. Лика, Чайка. От Лентваревых Чехов вернулся опять в Мелехово, но ненадолго. В Таганроге тяжко болел дядя его, тот, заросший бородой, простодушный Митрофан Егорыч, который на семейной группе изображен во всем своем таганрогском великолепии, с торжественной манишкой, выпирающей на груди колесом, во всем благодушии старой России. Антон Павлович с ранних лет любил его. Письма к нему полны почтительности, в них есть трогательный оттенок. Тут он даже шутить не позволяет себе. Любил и своего двоюродного брата Георгия. Странным образом письма к Георгию даже ласковее и, во всяком случае, интереснее писем к сестре Марии Павловне, поражающих сухостью. Когда Митрофан Егорыч в Таганроге заболел, Антон Павлович не мог уж усидеть дома, отправился лечить его, вернее, проститься с тем, кто в его детстве, рядом с суровостью Павла Егорыча, являл облик доброты и утешения. В живых его застал, но ненадолго. из Таганрога поехал в Феодосию, к всегдашнему своему Суворину. Там выяснилось, что денежные его дела гораздо лучше, чем он думал. Книги продавались хорошо, это давало большую свободу. Он съездил на Новый Афон, потом морем отправился в Ялту. В это время скончался Митрофан Егорыч. С парохода пишет Антон Павлович Георгию. «Милый Жорж, не стану утешать тебя, потому что мне самому тяжело. Я любил покойного дядю всей душой и уважал его. Он сам находится в некотором смятении и не знает, что с собой делать. Плывет в Ялту, а может быть, окажется за границей. Так и вышло, а пока что попал в Одессу. Но за границу, вероятно, влекло и нечто другое. Здоровье его не важно. Однако, если лечиться и укрепляться, надо подолгу жить в одном месте, на спокойном курорте. А у него здесь сплошное бродяжничество. 18 сентября он уже в Вене, собирается в аббацию. «Вы упорно не отвечаете мне на письма, милая Лика, но я все-таки надоедаю вам и навязываюсь со своими письмами. Потапенко говорил мне как-то, что вы и Варя Эберле будете в Швейцарии. Если это верно, то пусть напишет. Он повидался бы с ней, разумеется, с восторгом. Умоляю вас, не пишите никому в Россию, что я за границей. Я уехал тайно, как вор, и Маша думает, что я Феодосия». Очень странное письмо, в нем есть нечто нервно-горестное. Его последние строки. «Я не совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель. Очевидно, я и здоровье прозевал так же, как вас». В аббации он пробыл недолго. Попал вновь в Италию, побывал в Венеции, Милане и проехал на французскую Ривьеру, в Ниццу. Недоразумение с письмами Лики разрешилось в Ницце. Она письма писала, но они путешествовали за ним следом и нагнали только здесь. Тон их печальный и подавленный. Она одинока и ей тяжко. Сообщает швейцарский свой адрес. Если бы он приехал, была бы счастлива, но, предупреждаю, ничему не удивляться. Была ли уже заметна ее беременность, или она говорила вообще? Ваша карточка из Таганрога повеяла на меня холодом. Чехов мог иногда писать очень сухо именно тем, кого любил. Видно, уж мне суждено так, что все люди, которых я люблю, в конце концов, мною пренебрегают. Почему-то все-таки мне хочется сегодня поговорить с вами. Я очень, очень несчастна. Не смейтесь, от прежней Лики не осталось и следа. И, как я думаю, все-таки не могу не сказать, что виной всему вы. В переводе на русский язык выходит, если бы вы были решительней, если б уехали мы тогда вместе на Кавказ и соединили наши жизни, то не было бы этого случайного Потапенки, короткой, тяжкой истории наполовину назло вам, и так далее. В письме от 3 октября повторяет: «Пусть ничему не удивляется. Если не боитесь разочароваться в прежней Лике, то приезжайте». От нее не осталось и помину. Да, какие-нибудь 6 месяцев перевернули всю жизнь. Впрочем, я не думаю, чтобы вы бросили в меня камень. Мне кажется, что вы всегда были равнодушны к людям и их недостаткам и слабостям. Это задело Чехова. О моем равнодушии к людям вы могли бы не писать. Очень молодая и уже много пережившая Лика в чем-то, однако, была права, только не так выразилась. Вернее бы сказать, о снисходительности. Чехов никак не становился в позу праведника. Фарисейское ему глубоко чуждо. Сам он был человек грешный, как и все, и сознавал это. И это давало тон его отношению к другим. У него в письмах есть замечательная строчка о страдании от греха. Ее мог написать только тот, кто на себе испытал, что такое грех, и как слаб пред ним человек. Но никогда грешника он не карал. Это Лика тоже чувствовала. Равнодушие к людям. Странно говорить так о человеке, ездившем на Сахалин, губившем там здоровье, губившем его и в борьбе с голодом, холерой у себя же в Мелехове. Но в следующем письме Лика возвращается к этому в несколько ином повороте. «Я хочу видеть только вас, потому что вы снисходительны и равнодушны к людям, а потому не осудите, как другие». Они все-таки не встретились. Он мог бы из Австрии проехать в Ниццу через Швейцарию, но теперь его связывал Суворин. Тащить его в Швейцарию было неудобно. Родным он в конце концов сознался, что находится за границей. Пишет Маше из Ниццы 2 октября. Рассчитывал повидаться в Париже с Ликой, но оказывается, что она в Швейцарии. Туда мне не рука. Да и надоело уже ездить. Если бы Лика видела эту строчку, опять сказала бы о равнодушии. Конечно, кому очень хочется видеть, тот поедет. Но возможно, что ему даже тяжело было теперь встретить ее. Он уже все знал. Все было и кончено.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.